Говорит Радио Свобода. Владимир Зеленский принял присягу президента Украины и объявил о роспуске Верховной Рады.
Пока он не имеет силы, то есть ресурса государственного управления, которое бы позволило ему обеспечить выполнение своего указа о проведении досрочных выборов.
Вице-канцлер Австрии ушел в отставку, а правящая коалиция развалилась из-за политического скандала.
Лидер ультраправой партии «Свобода» Хайнц Кристиан Штрахе беседует с некой загадочной русскоязычной дамой, которая в кадре не появляется.
Супруга Михаила Саакашвили не смогла выиграть выборы мэра города Зугдиди в Грузии.
Власть теряет популярность, но оппозиция тоже не слишком популярна, не слишком сильна.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 20 мая. Итак, шестой президент Украины Владимир Зеленский сегодня в инаугурационной речи в Верховной Раде назвал своей главной задачей на посту главы государства достижение мира в Донбассе. Зеленский также объявил о роспуске Верховной Рады, что, как полагают в Киеве, может привести к политическому кризису, поскольку не существует четких юридических оснований для прекращения полномочий нынешнего украинского парламента. Досрочные выборы в Раду могут состояться в июле, если правительство Украины признает законность первого указа Зеленского о роспуске парламента. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сегодня подал в отставку. Рассказывает наш киевский корреспондент Владимир Ивахненко.
Основатель информационного ресурса Петр и Мазепа Дмитрий Подтуркин, комментируя первый после вступления в должность президента Украины указ Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады, не согласен с теми экспертами, которые называют решение нового главы государства его шагом к узурпации власти.
Зеленский жестко противопоставил себя существующему политическому классу, противопоставил себя депутатскому корпусу, противопоставил себя правительству. Но при этом он ввел сейчас не такой управляемый конфликт, а вводит сейчас конфликт в состояние полного демонтажа политической системы. Но это ни в коем случае не узурпация власти, потому что говорится о демократических выборах. И это очень важный нюанс. Вторая ситуация. На самом деле пока непонятно, каким образом новый президент сможет обеспечить выполнение своего указа. Почему? Он имеет, конечно же, громадный уровень народной поддержки в 73%. Но пока он не имеет силы, то есть ресурса государственного управления, которое бы позволило ему обеспечить выполнение своего указа о проведении досрочных выборов. То есть вот именно сейчас, в этот первые несколько недель, будет понятно. Он объявил реальную войну существующему правящему классу, и сможет ли он в этой войне выиграть.
Как отмечает президент Фонда национальных стратегий, политконсультант Тарас Березовец, Зеленский, объявив о роспуске Рады, нарушил Конституцию уже в первые минуты своего президентства, после того, как поклялся украинскому народу быть гарантом основного закона Украины.
Решение распустить парламент, отправить его на досрочные выборы, является не просто сомнительным, оно является антиконституционным, поскольку никаких механизмов для роспуска Верховной Рады после выхода из состава коалиции фракции Народного фронта у президента не было. Указ не может строиться на основании решений судов, а мы понимаем, что они пойдут по схеме решения окружного суда, которое признает факт того, что коалиция спала в феврале 2016 года. Но если ты формируешь свою юридическую базу на основании незаконных юридических решений, так будет происходить сегодня постоянно.
Приведет ли решение Зеленского к затяжному политическому кризису в Украине? Мнение политолога Владимира Фисенко.
Риск такой есть, но ответ на этот вопрос мы узнаем в ближайшие дни. Если правительство признает указ президента, не будет блокировать его, не будет блокировать финансирование досрочных выборов, тогда юридические споры в данном случае не будут иметь решающего значения. Когда у нас возникает конфликт политической логики, логики юридической, то наш опыт показывает, в большинстве случаев, причем в абсолютном большинстве случаев, побеждает логика политическая.
В своей речи в парламенте Зеленский сказал, что готов даже потерять пост главы государства ради достижения мира в Донбассе. «Мы готовы к диалогу, и первым шагом к нему, заявил шестой президент Украины, должно стать возвращение всех пленных».
Это предпосылка. Если Россия возвращает, вот такой делает жест доброй воли, то тогда, значит, начинается содержательный диалог, поиск компромиссного решения, конфликта на Донбассе. То есть это сигнал России, да. Мы готовы к диалогу, но сделайте добрый жест, освободите пленных.
Отмечает политолог Владимир Фисенко. А по словам Тараса Березовца, Кремль, очевидно, готов в любой момент выполнить условия Зеленского. Но цена такого решения не может быть приемлемой для Украины.
Путин всегда использовал военнопленных в качестве заложников. Для них не проблема вернуть всех этих людей. Причем они могут вернуть как частями, так и скопом и украинских военных моряков, и свыше сотни украинских военнослужащих, которые были задержаны в ходе военных действий на Донбассе. Вот. Но мы понимаем цену этого решения. Цена этого решения со стороны Путина — признание особого статуса в Конституции Донбасса, закрепление за ним права вето на принятие любых внешнеполитических решений страной и тому подобное.
19 мая в Украину вернулся один из ключевых юристов Виктора Януковича, Андрей Портнов, бежавший из Украины, как и четвертый президент страны после Евромайдана. Именно Портнов, по словам некоторых украинских политиков, занимается юридическим обоснованием роспуска Верховной Рады. Тарас Березовец полагает, что возвращение Портнова – это свидетельство продолжающегося реванша команды Виктора Януковича. Януковича, которого в начале этого года украинский суд заочно признал виновным в государственной измене, приговорив его к 13 годам лишения свободы.
Первая ласточка, Портнов вернулся, хотя формально в президенте Порошенко, но понятно, что он произошел по согласованию с новоизбранным президентом. Поэтому сегодня дорога к возвращению сотен беглецов, которые убежали из страны 5 лет назад, открыта.
Считает президент Фонда национальных стратегий Тарас Березовец. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Теперь о том, как в России освещалась инаугурация Владимира Зеленского. Слово телевизионному обозревателю Славе Тарощиной.
С удивлением отмечаю перемену интонации и даже в какой-то степени перемену некоторых смыслов. Если говорить о новостных блоках, то они пока как-то, видимо, не получили указания старших товарищей, поэтому сначала идет жара, потом идут потопы, потом идут еще какие-то погодные катаклизмы, и сообщения об инаугурации Зеленского — это уже ближе там к концу 10-й минуты. Если же говорить о наших любимых ток-шоу, о наших замечательных экспертах, которые задают тон в этих ток-шоу, то здесь, конечно, перемены налицо, потому что вдруг совершенно другая лексика, совершенно другие слова звучат в студии. И недавно раздался такой в программе «Время покажет» такой установочный звонок. Звонит пожилая женщина из Луганска и говорит таким голосом, таким милым: «Мне жалко этого мальчика, который только что стал президентом. Ему предстоит трудная работа по восстановлению страны, и мы ему поможем». Ну вот, собственно, вот это, можно сказать, почти эпиграф. Сергей Марков, тоже наш известный аналитик, извините за выражение, говорит: «Вова, упирайся всеми руками и ногами, не дай превратить себя в политического преступника Порошенко» и так далее. То есть очень изменилось все.
Вот интересно, если оглядываться назад, какие-то параллели вот в этом освещении с тем, как приходил к власти в Соединенных Штатах Дональд Трамп, можно провести?
Ну, Дональд Трамп был любим. Дональд Трамп воспринимался как наш президент, поэтому там восторги-то, если вы помните, были просто какие-то неограниченные. Здесь-то немножечко другая стилистика. Все равно Украина враг, и человек, который заявил, что Донбасс и Крым – это наши исконные земли, то есть я имею в виду Зеленского, это тоже враг, и это нужно иметь в виду. Так что какие-то различия существуют. Вся эпопея с Трампом, она как-то шла от высокой ноты до понеспадающей, когда выяснилось, что Трамп все-таки не вполне наш президент. Как будет здесь, пока трудно сказать, но уже раздаются мнения о том, что вот через месяц человек, который хочет остановить войну на Донбассе, что этот человек скоро будет в Москве. Ну, так что поживем, увидим. Во всяком случае, повторяю, это перемены такие, которых невозможно было еще ожидать даже вчера, потому что вчера Соловьев изгалялся как мог на тему ничтожности выбора украинского народа и на тему того, что посмотрите, какие к вам гости приедут, кого вы пригласили в гости, это же стыдно, об этом нужно было молчать, а вы об этом говорите. Так что поживем, увидим.
Это была телевизионный обозреватель Слава Тарощина. Вы слушаете программу «Время свободы». Российский миллиардер Игорь Макаров утверждает, что не имеет никаких родственных связей с некой Аленой Макаровой, которая, по информации германских средств массовой информации, выдавала себя за его племянницу. Видео встречи Макаровой с вице-канцлером Австрии Хайнцем Кристианом Штрахе вызвало политический скандал, привело к отставке возглавляющего ультраправую партию «Свободы» Штрахе и развалу правящей коалиции в Австрии. Мой собеседник – обозреватель «Радио Свобода», специалист по странам Европы Ярослав Шимов. Ярослав, что же было такого важного и скандального в видеозаписи, что все это привело к политическому кризису в Австрии?
Это очень долгая видеозапись, она длится 6 часов примерно. Там до недавнего времени вице-канцлер и лидер ультраправой партии «Свобода» Хайнц Кристиан Штрахе беседуют с некой загадочной россиянкой или русскоязычной дамой, которая в кадре не появляется. Там скрытая камера была установлена так, что она не видна. Она и некое сопровождающее ее лицо, а сам Штрахе в сопровождении своего соратника по партии и близкого приятеля по имени Йохан Гуденас и его жены. Так вот, скандального там то, что они, собственно, обсуждают с этой дамой, представившейся им как Алена Макарова, племянница крупного российского предпринимателя. Он действительно существует, Игорь Макаров, руководитель группы компаний «Арети». Обсуждают они, так сказать, систему, с помощью которой эта дама, якобы имеющая за собой сотни миллионов евро, инвестирует их в Австрию. Они предлагают ей купить крупный пакет акций газеты «Кроненцайтунг». Это самая популярная австрийская газета. Она выступает с таких довольно правых позиций. Она очень читаемая, действительно. И это нужно Штрахе для того, чтобы вот новые владельцы смогли развернуть де-факто пропагандистскую кампанию и помочь его партии удачно выступить на выборах. Запись относится к лету 2017 года. Через два месяца после этого состоялись действительно парламентские выборы в Австрии. Второе место заняла партия Штрахе, вошла в правящую коалицию. Кроме того, там обсуждаются вопросы финансирования возможного этой самой племянницы олигарха, якобы, партии «Свободы» не совсем законным путем, поскольку по австрийским законам очень ограничена возможность получать финансовую, так сказать, поддержку от иностранных физических и юридических лиц. Там обсуждается схема, с помощью которой этот закон можно де-факто обойти. А также возможность получения после предполагаемого прихода партии «Свободы» к власти, получения вот компаниями этой дамы государственных заказов выгодных в Австрии. То есть вот такой довольно густой, на самом деле, наваристый коктейль, сопровождаемый большим количеством водки и напитка Red Bull, и, в общем, очень откровенными заявлениями господина Штрахе о том, что хорошо бы, чтобы Австрия не была в союзе с упадническим Западом, а скорее с Востоком, где, по его выражению, люди еще нормальные. Ну, в общем, он там очень многое наговорил, таких вещей, после которых политическая карьера действительно кончается. Только в самом конце этого разговора Штрахе вдруг понимает, что это может быть ловушка, начинает перешептываться со своим соратником Гуденасом, когда двое вот этих россиян, предполагаемых, выходят из комнаты. И там очень смешной момент, что он говорит, что «Ой, вряд ли это все-таки такая богатая дама, племянница олигарха, посмотри на ее педикюр, он у нее не в порядке и ногти не очень чистые».
Ну, а эти планы, которые обсуждались, они были как-то реализованы? Ведь все-таки все дело кончилось политическим кризисом и досрочными выборами.
Планы, конечно, реализованы не были, потому что это была ловушка. Эти люди испарились, и, собственно говоря, вот сейчас, накануне парламентских выборов, это видео было, выражаясь жаргоном, слито солидным немецким журналом «Шпигель» и газете «Süddeutsche Zeitung», которые имеют больший международный резонанс, чем любые австрийские СМИ. Да, разразился скандал, против которого Штрахе ничего поделать не мог, но и надо оценить, так сказать, все-таки то, как еще функционирует демократия в той же Австрии. Он в тот же день подал в отставку со всех своих постов, а канцлер Себастьян Курц объявил, что его партия выходит из коалиции с партией «Свободы», и будут досрочные выборы, видимо, в сентябре они будут в Австрии. Но, в общем, это серьезный ущерб может нанести партии «Свобода», которая известна тем, что у нее есть соглашение о сотрудничестве, в частности, с «Единой Россией».
А кому могла понадобиться такая провокация?
Вот это самый главный вопрос, пока он не ясен. То есть правоохранительные органы австрийские начали расследование. В общем, конечно, у господина Штрахе было много оппонентов, врагов, не только в политических, но и в коммерческих кругах, потому что, допустим, в этой записи он очень резко отзывается об одном австрийском крупном предпринимателе, владельце компании «Штрабак», крупной строительной фирмы, и говорит, что вот в случае, если мы придем к власти, я вот этой, так сказать, россиянке, ее компании, подкину как раз те заказы, которые имеет господин Хассельмайер, владелец этого «Штрабага», а у него больше контрактов не будет. То есть тут могут быть самые разные линии, и политика, и коммерческие дела. Пока это предмет расследования, пока это не ясно.
И когда теперь состоятся выборы, и насколько потеряет партия «Свободы» или, может быть, даже приобретет на этих выборах, будет ли в этом смысле скандал иметь значение?
Ну, евровыборы, они состоятся, в Европарламент состоятся через пару дней, в конце этой недели. Там, наверное, партия «Свободы» может понести ощутимые потери, потому что вот скандал совсем свежий. А выборы досрочные в парламент Австрии, ну, в Австрии не принято проводить предвыборные кампании в период летних каникул. Поэтому, скорее всего, они будут аж в сентябре. К тому времени пыль уляжется, и сейчас ясно, что самая популярная партия — это партия как раз молодого канцлера Курца, народная партия. Она, скорее всего, победит на обоих выборах. Тут вопрос только в том, что, скорее всего, после этого скандала Курц уже не возьмет в правящую коалицию, если она ему потребуется, партию «Свободы», а будет искать другие варианты.
Политический кризис в Австрии мы обсуждали с обозревателем «Радио Свобода» Ярославом Шимовым. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Продолжим обсуждение международных тем. Соединенные Штаты готовы отправить в район Персидского залива многотысячные воинские контингенты, ударные силы своего военно-морского флота и военно-воздушных сил для давления на Иран. Это происходит на фоне нападений на нефтяные танкеры в Объединенных Арабских Эмиратах, атак с дронов на нефтеперекачивающие станции в Саудовской Аравии и ответных авианалетов на Сану, столицу Йемена, из-за чего цены на нефть на мировых рынках взлетели в последние дни вверх. Можно ли полагать, что Ближний Восток оказался внезапно на грани большой новой войны? На вопросы обозревателя «Свободы» Александра Гостева отвечает востоковед, военно-политический эксперт Михаил Магид.
Кто в последнее время сделал все-таки больше агрессивных шагов в отношении друг друга? Вашингтон или Тегеран? И какие это были шаги?
Происходит взаимная эскалация, но все-таки начал ее Вашингтон, потому что Трамп добился отмены ядерной сделки с Ираном, и он ввел очень тяжелые санкции на иранскую нефть. В мае месяце были отменены те льготы для ряда стран, которые продолжали нефтяные сделки с Ираном. И это страшный удар по иранской экономике, тем более, что Иран все-таки условия ядерной сделки соблюдал, судя по всем данным. Рассчитывая на то, что европейские и китайские компании продолжат иметь дело с ним. Однако этого не произошло. Китайцы и европейцы стали сокращать свои торговые операции с Ираном. И в итоге иранцы пошли на определенные шаги. Они сделали заявление, что они через 60 дней намерены начать запрещенные сделки операций по обогащению урана. Это, в свою очередь, вызвало немедленную реакцию Трампа, который ввел новые санкции, на этот раз против металлургической промышленности Ирана. Еще один тяжелейший удар, который способен лишить Иран сотен тысяч рабочих мест. Практически Трамп сейчас убивает иранскую экономику и делает это достаточно эффективно.
Последние странные нападения на нефтяные объекты, танкеры в Эмиратах, в Саудовской Аравии, это была проба сил или акция устрашения, и как их вообще можно объяснить?
Это все-таки действительно очень туманный вопрос. Есть, с одной стороны, слухи о каких-то провокациях, возможно, со стороны спецслужб самих арабских государств, антииранской коалиции во главе с Саудовской Аравией, которая хотела бы, вероятно, подстегнуть американо-иранскую конфронтацию. С другой стороны, я допускаю, что это могли быть какие-то действительно тайные операции Ирана, какая-то попытка ответа вот на эти американские санкции. То есть здесь возможны любые предположения. Но мне не кажется, что это принципиальный вопрос. Ситуация настолько накалилась сейчас, что если одна из сторон захочет какой-либо инцидент использовать как повод для дальнейшей эскалации, то это произойдет.
Но война в Йемене, которая была внутренним делом Йемена, в общем, по большому счету, в мире она никого не касалась, опять как-то оказалась на слуху. Действия хуситов действительно представляют такую угрозу для всего Аравийского полуострова. И нельзя забывать, что их же считают иранскими прокси в регионе, что они не действуют сами без указки и подсказки, без помощи из Тегерана. Ну, по крайней мере, так говорят и в Вашингтоне, и в Эр-Рияде.
Безусловно, движение хуситов и другие группировки шиитские в Йемене, связанные с Ираном, получают от Ирана определенную поддержку. И какая бы то ни была эскалация в Йемене, также может рассматриваться как форма ответа Ирана на усиливающееся на него давление. Однако не нужно это преувеличивать, потому что все-таки движение хуситов опирается на приблизительно 40% шиитского населения Йемена. За пределами шиитского населения у него какого-то особого влияния нет. И, откровенно говоря, я не думаю, что это движение представляет собой какую-то смертельную угрозу для Аравийского полуострова. Другое дело, что, конечно, антииранская коалиция во главе с Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами, противостоит этому движению, действительно связанному с Ираном. Я бы не стал его называть иранскими прокси, но все-таки опирается на достаточно мощную племенную шиитскую поддержку внутри самого Йемена. Но, безусловно, это тоже часть противостояния арабо-иранского, которое также влияет на события в регионе.
Собеседником обозревателя «Радио Свобода» Александра Гостева был востоковед, военно-политический эксперт Михаил Магид. Супруга бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, уроженка Нидерландов Сандра Руловс, проиграла кандидату от правящей партии «Грузинская мечта» на выборах мэра города Зугдиди. Сам Саакашвили заявил перед голосованием, что армия, полиция и государственный аппарат Грузии готовы поддержать оппозицию, если оппозиционные силы выйдут на улицу для мирной смены власти в Грузии. Однако лидеры грузинской оппозиции не высказали открытую поддержку этим заявлениям. Из Тбилиси передает Георгий Кабаладзе.
Согласно официальным предварительным данным Центральной избирательной комиссии по итогам выборов мэра города Зугдиди, кандидат от правящей партии «Грузинская мечта» Георгий Шенгелия победил в первом же туре, набрав более 54% голосов. Его соперницу, бывшую первую леди страны Сандру Элизабет Руловс, поддержали более 42% зугдидцев. Госпожа Руловс немедленно заявила, что власти сфальсифицировали итоги выборов. Она призвала всех сторонников выйти и защитить выбор народа. «Я намерена обойти все села, все города Грузии, чтобы заручиться поддержкой нашего народа», – обещала кандидат в мэры. В течение всего дня в воскресенье внимание страны было приковано к региону Самегрело и городу Зугдиди с населением около 65 тысяч человек, расположенному у самой границы с Абхазией. В тот день промежуточные выборы депутатов парламента и глав муниципалитетов проходили в нескольких регионах страны. Но именно выборы мэра Зугдиди приобрели общенациональное политическое значение, поскольку там баллотировалась Сандра Руловс, супруга бывшего президента и неформального лидера грузинской оппозиции Михаила Саакашвили. Сандра Руловс, уроженка Нидерландов, но наряду с голландским она обладает и грузинским гражданством. Судя по всему, выдвинув кандидатуру супруги на пост мэра Зугдиди, Михаил Саакашвили и его команда ставили несколько целей. Будучи первой леди, Сандра активно занималась благотворительностью, осуществляла гуманитарные проекты, изучила мингрельский язык и пользовалась популярностью как в Мингрели в целом, так и особенно в городе Зугдиди. Но до сих пор Сандру не воспринимали в качестве политического деятеля, поэтому ее победа на выборах была бы воспринята как опосредованная победа самого Михаила Саакашвили. Голосуя за Сандру Руловс, люди по большому счету голосовали за бывшего президента, приговоренного на родине в общей сложности к 9 годам лишения свободы по обвинению в должностных преступлениях и уже 6 лет живущего в Нидерландах. Вторая причина особого внимания к Зугдиди в том, что Самегрело сыграло ключевую роль в новейшей истории Грузии. Именно там разворачивались бои гражданской войны, и оттуда началось мирное шествие на Тбилиси в преддверии революции Роз 2003 года. Так уж сложилось, что любая политическая победа в Сан-Эгрелу равносильна очень значительному успеху и в общенациональном масштабе. Неудивительно, что партия Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» в день выборов сконцентрировала основные свои силы именно в Зугдиде. С другой стороны, правящая партия «Грузинская мечта» пыталась использовать все свои рычаги, в том числе административный ресурс, для победы над Михаилом Саакашвили и его командой. Выборы сопровождались стычками, словесными перепалками, а в некоторых случаях дело дошло до драк и задержаний. Сам Михаил Саакашвили несколько раз обращался к сторонникам, призывая их перейти в наступление на режим председателя правящей партии, миллиардера Бидзины Иванишвили. При этом экс-президент многозначительно предупреждал, что если власти осмелятся сфальсифицировать результаты выборов, то народ, цитата, «выйдет на улицу и покончит с Иванишвили». А уже после того, как Центральная избирательная комиссия опубликовала предварительные итоги голосования, Саакашвили, по сути, призвал население Грузии к новой революции. Он сказал, что в условиях правления миллиардера в Грузии невозможно проведение демократических выборов. Сначала надо убрать Иванишвили и только затем провести демократические выборы, утверждал третий президент Грузии. Но, как заявил Радио Свобода профессор Тбилисского университета Ильи, политолог Георгий Нодья, сейчас в стране нет революционной ситуации.
Я согласен с тем, что было много грубых нарушений на выборах, но это не означает, что народ готов к революции. Если брать выборы, то выборы должны показать однозначно, что оппозиция явно и намного сильнее с точки зрения популярности, чем власть. Но в данном случае мы этого не имеем. Ясно, что власть теряет популярность, но оппозиция тоже не слишком популярна, не слишком сильна. Поэтому такие нарушения в процессе выборов, они недостаточны для того, чтобы привести к революционному взрыву.
Считает Георгий Нодья. В ближайшее время политсовет оппозиционной партии «Единое национальное движение» обсудит призыв своего бывшего председателя и неформального лидера Михаила Саакашвили о проведении масштабных акций протеста. Впрочем, среди оппозиционеров пока превалирует мнение, что для смены режима целесообразнее дождаться парламентских выборов, намеченных на 2020 год. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
На этом мы заканчиваем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 20 мая. Отмечаются Всемирный день метеорологии и Всемирный день травматолога. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Эфир «Свободы» продолжит программа Али Пономарёвой «Цитаты свободы». Социальные сети обсуждают увольнение судьи, смягчившей меру пресечения обвиняемым по делу нового величия. Напомню, она потеряла работу из-за украденной из ее взломанного телефона личной фотографии. Вторая тема – отмена итогов конкурса «Голос дети», где вскрылись фальсификации при голосовании в финале. Ну, а я прощаюсь. До завтра.